6. Голая и посиневшая от холода, Рози двинулась к храму. Она прижала к животу намокший комок материи, в который теперь превратилась ее ночная рубашка. Шагов через 5 она увидела в высокой траве белую голову разбитой статуи. Она внимательно посмотрела на эту голову, ожидая увидеть лицо Нормана. Разумеется, это будет Норман. Так всегда и бывает в снах. Впрочем, к этому Рози была готова. Но нет, залысина на лбу, мясистые щеки и роскошные усы в стиле Дэвида Кросби. Это был тот самый мужик, который стоял в дверях бара «Пропусти рюмочку» в тот кошмарный день, когда Рози блуждала по городу в поисках дочерей и сестер. Когда она заблудилась.
«Я опять заблудилась», — подумала она.
Она прошла мимо каменной головы. Длинный мокрый стебель травы, прилипший к белой щеке, был похож на зеленый шрам. Пустые глаза без зрачков, слезящиеся дождем, как будто подглядывали за Рози. Ей вдруг почудилось, что у нее за спиной кто-то шепчет.
«Эй, крошка, шикарные сиськи! Не хочешь чуток поразвлечься? Ну, чё скажешь? Я б тебе впялил сзади. Давай заходи, позабавимся. Ну, чё скажешь?»
Она поднялась по ступеням храма, предательски скользким из-за побегов плюща и дикого винограда, устилавших мокрые камни. Ей было страшно. Ее пугала непроглядная тьма под сводами древнего храма. И еще ей показалось, что каменная голова повернулась, выдавливая воду из промокшей земли, чтобы взглянуть на ее голый зад.
«Не думай об этом, не думай об этом, не думай!»
Она подавила в себе желание побежать, поскорее укрыться от пронизывающего дождя и от этого жадного взгляда, который ей лишь представлялся. Она пошла медленно и осторожно, чтобы не угодить ногой в одну из многочисленных выбоин в раскрошившемся камне. Ступени действительно были все в дырах с зазубренными краями. Здесь можно запросто вывихнуть ногу. Или даже сломать. И это, наверное, был бы еще не худший вариант. Кто знает, какие ядовитые твари прячутся в этих темных щелях и только и ждут, как бы кого ужалить или укусить. Вода капала с ее ключиц, стекала ручьями по позвоночнику. Ее бил озноб. Никогда в жизни ей не было так холодно. Но она все равно помедлила на последней ступеньке, чтобы рассмотреть барельеф над широким темным провалом, входом в храм. На картине его видно не было. Его скрывала тень от козырька крыши. На барельефе был изображен парень-подросток с жестким суровым лицом. Он стоял, прислонившись к чему-то похожему на телефонную будку. Волосы свисали на лоб, воротник куртки был поднят. С нижней губы свисала сигарета, а небрежная, расслабленная поза сообщала о том, что перед вами стоит мистер круче, чем яйца, образца конца 70-х. «Эй, крошка!» — говорила вся его поза. Эй, крошка, как насчет оттянуться? Не хочешь чуток поразвлечься? Я б тебе впялил сзади, что скажешь?» Это был Норман.
«Нет!» — прошептала Рози.
Это был почти стон.
«О, нет!»
«О, да! Это был Норман!» Норман из тех времен, когда призрак будущих побоев только еще маячил где-то в туманном будущем. Норман из тех времен, когда он частенько стоял вот так, прислонившись спиной к телефонной будке на углу Стейт-стрит и 49-го шоссе в самом центре Обревилля. Обревилля, подумать только! Норман, который разглядывал проезжавшие мимо машины под звуки песни «Биджиз», «Ты будешь танцевать», что доносилось из распахнутых настежь дверей бара «Финниган», где музыка всегда надрывалась на полную громкость. Ветер на мгновение поутих, и Рози опять услышала плач ребенка. Похоже, ребенок плакал не от боли. Скорее всего, он был просто голодный. Эти слабые крики заставили ее оторвать взгляд от кошмарного барельефа. Рози двинулась вперед, но перед тем, как шагнуть в темный проем, она все-таки подняла взгляд, как будто что-то ее заставило. Молодой Норман исчез, если он там вообще был. Теперь на месте барельефа красовалась надпись, выбитая в камне. «Отсоси мой тухлый член».
«В снах всегда все меняется», — подумала Рози. «Они текут, как вода».
Она оглянулась назад и увидела Венди, которая так и стояла возле упавшей колонны. Теперь ее прилипшее к телу платье больше походило на сморщенную корку грязи на коже. Рози подняла свободную руку и помахала ей, даже не зная, видит ли ее Венди. Та помахала в ответ, уронила руку и опять замерла неподвижно. Похоже, секущие струи дождя ее ни капельки не беспокоят. Рози шагнула в широкий холодный проем, вошла в храм и тут же остановилась, вся напряженная, настороженная и готовая сразу отпрянуть назад, если там будет... Ну, она даже не знала, что там вообще может быть. Венди сказала, чтобы она не боялась призраков, но Рози подумала, что женщине в красном легко говорить. Она отсюда не пошла, а осталась стоять у колонны. Она почему-то решила, что внутри должно быть теплее, чем снаружи. Но она не почувствовала тепла, а только глубокий холод сырого камня. Промозглый холод, присущий склепам и мавзолеям. На миг ей показалось, что она просто не сможет заставить себя шагнуть в это темное пространство, по которому ветер носил сухие опавшие листья. Там было холодно, слишком холодно. Рози встала на пороге, дрожа и хватая воздух мелкими глотками. Она плотно прижала руки к груди, пытаясь хоть как-то согреться. От кожи шел пар. Рози дотронулась пальцем до левого соска и вовсе не удивилась, когда обнаружила, что он твердый, как камень. Но она все же пошла вперед. Ее подстегнула кошмарная мысль о том, каково ей будет стоять перед Розой Мореной с пустыми руками. Она шагнула в храм, двигаясь медленно и осторожно и напряженно прислушиваясь к далекому плачу ребенка. Казалось, что он доносится за много миль отсюда, и слышит она его только благодаря некой хрупкой мистической связи. «Иди вниз и принеси мне моего ребенка». Кэролайн. Имя, которым Рози когда-то хотела назвать свою дочь, нерожденную дочь, которую Норман выбил из нее кулаками, легко и естественно всплыло в сознании. В грудях опять появилось свербящее жжение. Она потрогала их и поморщилась. Настолько чувствительной стала кожа. Когда глаза немного привыкли к сумраку, Рози увидела, что внутри храм быка был очень похож на христианский собор. На самом деле он напомнил ей первую методистскую церковь Обревилля, которую она посещала два раза в неделю, пока не вышла замуж за Нормана. В первой методистской они обвенчались, и оттуда же увезли на кладбище ее отца, мать и маленького брата, которые погибли в автокатастрофе. В этом храме тоже стояли старые деревянные скамьи. Задние были повалены и наполовину засыпаны прелыми листьями, которые почему-то пахли корицей. Ближе к алтарю скамьи стояли аккуратными рядами. На них через равные промежутки лежали толстые черные книги, похожие на методистскую книгу гимнов и песнопений, которую Рози помнила с детства. Рози медленно пошла по проходу, словно невеста к алтарю. Но невеста какая-то странная. Обнаженная. Теперь ее внимание привлекло другое. Запах этого места. К приятному запаху прелых листьев, которые долгие годы влетали сюда через открытую дверь, примешивался и другой, гораздо менее приятный. Он был немного похож на запах плесени, немного на запах свежевскопанной земли, немного на запах запущенного кариеса, но это был совершенно отдельный запах. Может быть, застарелого пота? Возможно. И вполне вероятно, что и других секреций. Может быть, спермы. И еще крови. Когда Рози немного определилась с запахом, ее ждало еще одно неприятное открытие. У нее появилось ясное ощущение, что за ней наблюдают чьи-то недобрые глаза. Она буквально физически ощущала, как они внимательно изучают ее обнаженное тело и, может быть, отмечают каждый его изгиб и запоминают движения мускулов под ее мокрой, блестящей кожей.
«Нам надо поговорить. И очень серьезно поговорить».
Ей показалось, что сквозь глухой стук дождя по крыше и шорох листьев под ногами она явственно слышит голос. Шепот храма.
«Очень-очень серьезно поговорить. И мы быстро закончим, да, Рози? Нам не понадобится много времени, чтобы сказать то, что нам нужно сказать».
Она остановилась рядом со скамьей в переднем ряду и взяла книгу. Когда она открыла ее, ей в нос ударил такой сильный запах гнили, что она чуть не хлопнулась в обморок. Изображение в верхней части страницы никогда не встречалось ей в сборниках методистских гимнов во времена ее молодости. Там была нарисована женщина, которая стояла на коленях и брала в рот у мужчины, у которого вместо ступней были копыта. Его лицо было только намечено несколькими штрихами, но Рози все же увидела поразительное сходство. Или только подумала, что увидела. Мужчина с картинки был очень похож на бывшего напарника Нормана, Харли Биссингтона, который усердно заглядывал ей под юбку всякий раз, когда она садилась. Ниже рисунка на пожелтевшей странице шел текст. Буквы были какие-то непонятные, кириллические. Прочесть, что написано, Рози при всем желании не могла, но письмена все равно казались ей очень знакомыми. Через пару мгновений она сообразила, почему. Точно такие же буквы были в газете, которую читал Питер Словик, когда она подошла к киоску «Помощь в дороге» и заговорила с ним. А потом картинка в книжке вдруг ожила и сдвинулась с места. Рози так испугалась, что едва не уронила тяжелую книгу. Ей показалось, что темные линии рисунка поползли к ее пальцам, белым, с наморщенной от дождя кожей, оставляя за собой грязные склизкие следы. Рози захлопнула книгу, и у нее сдавило горло от противного хлюпанья, которое донеслось изнутри, из-под обложки. Она бросила книгу на скамью. То ли стук, с которым она упала, то ли ее собственный сдавленный вскрик встревожили летучих мышей, которые вылетели из сумрака наверху, оттуда, где, как подумала Рози, располагались хоры, и стали выписывать круги восьмерки под сводами храма. Их черные крылья, казалось, с большой неохотой тащили толстые бурые тушки сквозь густой влажный воздух. Вскоре мыши вернулись в свои темные убежища под потолком. Рози взглянула на алтарь и с облегчением обнаружила узкую дверь слева от него. Через дверной проем лился чистый белый свет.
«Ты настоящая Рози!» —
прошептал безязыкий голос храма. В нем явственно слышались довольные нотки.
«Иди сюда, настоящая Рози, и ты испытаешь незабываемые ощущения». отвращения.
Она решила не оглядываться и вообще не смотреть по сторонам. Она сосредоточилась только на двери и на льющемся из нее свете. Дождь постепенно стихал. Раньше он грохотал по крыше, теперь же прежняя мокрая дробь превратилась в тихое монотонное бормотание.
«Это только для мужчин, Роззи», — прошептал храм, а потом добавил одну фразу, которую всегда говорил Норман, когда не хотел отвечать на ее вопросы, но не был по-настоящему зол. «Это мужские дела».
Проходя мимо алтаря, Рози мельком взглянула туда и сразу же отвела взгляд. На алтаре не было ничего. Ни кафедры, ни таинственных книг, ни магических символов. Но зато на каменном полу темнело. Еще одна тень в форме ската, морского дьявола. Пятно было ржавого цвета, и Рози сразу подумала, что это кровь. И, судя по размерам пятна, крови здесь пролилось много. По-настоящему много.
«Это как ловушка для тараканов, Рози», — прошептал храм, и листья зашуршали по полу.
Их шелест напоминал зловещий смех, который с шипением вырывается сквозь истертые зубы.
«Войти завсегда, пожалуйста, а вот выйти и не надейся».
Рози пошла к двери, глядя прямо перед собой и стараясь не обращать внимания на этот голос. Она уже была готова к тому, что дверь захлопнется, как только она подойдет к ней поближе. Но этого не случилось. Из-за двери не выскочило привидение с лицом Нормана. Рози вышла на маленькое крыльцо и почувствовала запах омытой дождем травы. Хотя дождь еще шел, стало заметно теплее. Со всех сторон слышался шум падающих капель. Прогремел гром, но уже тише. Гроза уходила. И вновь в отдалении послышался плач ребенка. Сад был разделен на две части. Слева цветы, справа овощи. Но все они были мертвы. Впечатление было такое, что растения погибли в результате какого-то внезапного стихийного бедствия. И буйная зелень, которая, словно раскрытые для объятий руки, окружала этот мертвый пустырь, только усугубляла гнетущее впечатление. Это было все равно, что смотреть на труп, глаза которого открыты, а язык вывален изо рта. Повсюду возвышались огромные подсолнухи с сухими желтыми стеблями и мертвыми скрученными лепестками. Они были похожи на смертельно больных охранников, которые сторожат тюрьму, где все заключенные умерли. Земля под сухими цветами была усыпана опавшими лепестками, и Рози вдруг посетила страшное воспоминание о том, как она пришла на кладбище спустя месяц после похорон всей своей семьи. Тогда она вышла на маленький кладбищенский дворик, чтобы собраться с мыслями и успокоиться. И там ей стало плохо при виде груды гниющих цветов, сваленных возле каменной кладбищенской стены. От них исходил густой запах гнили и разложения, который заставил ее подумать о том, что происходит под землей с ее матерью, отцом и братом. О том, во что они превратились за этот месяц. Рози поспешно отвела взгляд от цветов, но то, что она увидела на овощных грядках, было не лучше. Одна из грядок была вся залита кровью. Рози протерла глаза, посмотрела еще раз и с облегчением вздохнула. Это была не кровь, а помидоры. 20 футов опавших гнилых помидоров. «Рози...» На этот раз с ней заговорил не храм. Это был голос Нормана, и он доносился прямо у нее из-за спины. Она вдруг поняла, что чувствует запах его одеколона.
Все мои мужчины пахнут английской кожей. English leather. Или не пахнут вообще.
Вспомнился ей один глупый рекламный ролик, и у нее по спине пробежал холодок. Он стоял у нее за спиной, совсем рядом. Сейчас он протянет руку.
«Нет, я в это не верю. Не верю, даже если я верю».
Конечно, это была идиотская мысль. Может быть, даже достойная войти в книгу рекордов Гиннесса в разделе «Самые идиотские мысли». Но она, как ни странно, помогла Розе успокоиться. Очень медленно. Рози знала, что если она попытается двигаться хоть чуточку побыстрее, то может полностью потерять самообладание. Она спустилась по трем каменным ступенькам, они были гораздо меньше, чем ступени у входа в храм, и вошла в сад быка, как она назвала про себя это место. Дождь еще шел, но уже совсем слабый, а кошмарный порывистый ветер превратился теперь в легкое дуновение. Рози прошла между двумя рядами бурых и согнутых кукурузных стеблей. Она ни за что не пошла бы босиком по этим гнилым помидорам. Ее мутило при одной только мысли о том, как они будут хлюпать и лопаться у нее под ногами. Где-то, уже совсем близко, шумел ручей. Плеск воды становился все громче и громче. Когда Рози вышла из кукурузы, она увидела, что до ручья остается не больше 15 футов. Сам он был около 10 футов в ширину и при нормальных условиях довольно мелким, судя по покатым берегам. Но сейчас его уровень поднялся из-за дождя. Над водой были видны только самые верхушки 4 больших белых камней, по которым можно было перейти на ту сторону. Камни были похожи на черепашьи панцири. Вода в ручье была смолисто-черной, без единого отблеска, как будто она поглощала свет. Рози подошла к ручью, едва сознавая, что свободной рукой она на ходу выжимает воду из своих намокших волос. Приблизившись к воде, она ощутила характерный запах минералов. В нем явственно чувствовался сильный металлический привкус, но в то же время он был странно приятным. Ей вдруг до смерти захотелось пить. Горло стало сухим и шершавым, как наждак.
«Не пей из него, как бы тебе ни хотелось. Пить эту воду нельзя».
Да, именно так она и сказала. И еще она добавила, что если Рози намочит в воде хотя бы палец, она забудет все, что знала, даже собственное имя. Но так ли это страшно? В особенности, если она забудет, что делал с ней Норман, и что он еще может с ней сделать, и что из-за нее он убил человека. Она сглотнула и услышала сухой щелчок в горле. И снова, почти не осознавая, что делает, Рози провела рукой по боку, по груди и по шее, собирая влагу. Она поднесла ладонь ко рту и жадно ее облизала. Но это не утолило ее жажду, наоборот, лишь разбудило ее по-настоящему. Черная вода немного поблескивала в тех местах, где она обтекала камни. Манящий запах металла и минералов, казалось, заполнил собой все сознание Рози. Она даже знала, какой вода будет на вкус, пресноватой и мягкой, как холодный сироп. Она представляла, как вода омоет ее горло и желудок неизвестными солями и экзотическими минералами, вкусом забвения. Она никогда больше не вспомнит тот день, когда миссис Пратт, белая как снег, только губы у нее были цвета черники, пришла к ней и сказала, что ее семья, вся ее семья, погибла в аварии на шоссе. Она никогда больше не вспомнит того мужчину в дверях «Пропусти рюмочку» и ту злобную толстуху, которая называла женщин из дочерей и сестер лесбиянками паршивыми, которые на пособии живут и ни хрена не делают. Она никогда больше не вспомнит о том, как сидела в углу и едва не теряла сознание от боли в почках, и при этом напоминала себе, что если ее будет рвать, то нельзя, чтобы ее вырвало на пол. Было бы так хорошо позабыть обо всем об этом. Есть вещи, которые будет не жалко забыть, и есть вещи, вроде того, что Норман делал с ней теннисной ракеткой, которые просто необходимо забыть. Только вот большинству людей не предоставляется такой шанс, даже во сне. Рози била дрожь. Она не могла оторвать взгляд от воды, похожей на густые чернила, укрытые сверху тонким прозрачным шелком. Горло горело огнем. Она представляла, как ляжет на живот, опустит голову в воду и начнет пить, как лошадь.
«Но ты забудешь и Билла тоже», — прошептала миссис Саморассудительность чуть ли не извиняющимся тоном. «Забудешь его глаза с зеленоватым отливом и маленький шрамик на мочке уха. Есть вещи, которые стоит запомнить и помнить всю жизнь. И ты это знаешь, правда?»
Без дальнейших раздумий Рози была не уверена, что даже мысли о Билле смогут ее удержать, если она будет медлить и дальше. Она шагнула на первый камень. Шагнула, раскинув руки в стороны, для равновесия. Подкрашенная кровью вода по-прежнему стекала с ее скомканной ночной рубашки. В центре комка, словно косточку в персике, она ощущала камень. Она застыла, левая нога на камне, правая на берегу, и попыталась собраться с духом. Потом перенесла правую ногу на второй камень. Пока что все шло нормально. Рози приподняла левую ногу и шагнула на третий камень. На этот раз она все-таки потеряла равновесие. Ее качнуло вправо, и она взмахнула левой рукой, чтобы удержаться. В ушах ревел шум бегущей воды. Спустя пару мгновений она все-таки выровняла корпус. Она стояла на камнях посередине ручья, и теперь у нее в ушах отдавался стук сердца. Рози испугалась, что может замерзнуть, если будет стоять без движения слишком долго. Она шагнула на последний камень, а потом на покрытый мертвой травой берег. Она сделала всего 3 шага по направлению к деревьям и вдруг поняла, что ее жажда прошла, как дурной сон. Впечатление было такое, как будто когда-то давно здесь были заживо похоронены могучие великаны, которые все-таки умерли, пытаясь выбраться из своих могил. Деревья были как мертвые руки, их голые стволы тянулись к небу, безмолвно вопия об убийстве. Искореженные переплетенные ветви создавали причудливый геометрический узор на фоне неба. Между стволами велась тропинка. Ее охранял каменный мальчик с огромным фаллосом в состоянии мощной эрекции. Руки он держал над головой. Когда Рози проходила мимо статуи, каменные глаза, лишенные зрачков, обратились в ее сторону. Она была в этом уверена.
«Эй, крошка!» — прозвучал у нее в голове голос каменного мальчика. «Как насчет оттянуться? Я б тебе впялил сзади. Что скажешь?»
Рози отшатнулась, выставив перед собой руки, словно защищаясь. Но каменный мальчик снова был просто статуей. И если он и превращался во что-то другое, то всего на мгновение. С его непропорционально большого члена стекала вода.
«С эрекцией у нас никаких проблем», — подумала Рози, глядя на его глаза без зрачков и какую-то слишком уж многозначительную улыбку. А раньше он улыбался? Рози попыталась вспомнить и не смогла.
«Норман бы тебе позавидовал».
Рози поспешно пошла по тропинке по направлению к мертвым деревьям. Она подавила в себе желание оглянуться и посмотреть, не пошел ли за ней каменный мальчик, намереваясь пустить в дело свой каменный инструмент. Она боялась, что ее перенапряженный мозг покажет ей то, чего на самом деле нет. Дождь превратился в мелкую изморось, и Рози вдруг поняла, что не слышит ребенка. Может быть, он уснул? А может быть, быку Иринию надоел его плач, и он проглотил его, как канапе? Но как же ей разыскать ребенка, если он будет молчать?
«Всему свое время, Рози», — шепнула миссис сама рассудительность. «Тебе-то легко говорить», — пробормотала Рози в ответ.
Она пошла дальше, прислушиваясь к шуму дождевых капель в ветвях деревьев, и неожиданно осознала, хотя ей совсем не хотелось все это видеть, что различает в коре человеческие лица. Это было совсем не так, когда ты смотришь на облака, и картина на 90% создается твоим воображением. Это были настоящие лица, искаженные криком лица. Рози казалось, что большинство из них были женщинами. Женщинами, с которыми очень серьезно поговорили. Она прошла еще чуть вперед. Тропинка резко свернула в сторону, и прямо за поворотом Рози обнаружила, что путь преграждает упавшее дерево. Очевидно, во время недавней грозы в него ударила молния. Одна сторона ствола расщепилась и почернела. Несколько веток еще дымилось, наподобие углей небрежно затушенного костра. Рози побоялась перелезать через упавший ствол. По всей опаленной и изуродованной стороне торчали острые щепки и куски развороченной древесины. Она решила обойти дерево справа, с той стороны, где чернели могучие корни, вывороченные из земли. Она уже почти выбралась обратно на тропинку, как вдруг один из корней резко дернулся, рванулся вперед и обвился вокруг бедра Рози наподобие бурой змеи в комьях черной земли.
«Эй, крошка, как насчет встать на карачки? Я б тебе впялил сзади. Не хочешь, сука?»
Голос доносился из темной ямы на месте упавшего дерева. Корень скользнул еще выше по бедру.
«Не хочешь встать на карачки, Рози? Звучит заманчиво, правда? Я б тебе вставил сзади. Уж впендюрил бы, так впендюрил, по самые уши. Или тебе больше хочется отсосать мой протухший член?»
«Отпусти меня!» —
тихо проговорила Рози и прижала влажный комок ночной рубашки к корню, вцепившемуся ей в ногу. Его хватка мгновенно ослабла, и он ее отпустил. Она выскочила на тропинку. На бедре осталось красное кольцо, так сильно корень сдавил ей ногу, но оно быстро бледнело. Рози подумала, что, наверное, она должна была испугаться. И, наверное, все это и затевалось именно для того, чтобы ее напугать. Однако фокус не удался. Потому что для женщины, которая 14 лет прожила с Норманом Дэниелсом, все эти страшилки казались не более чем бутафорией из идиотской комнаты ужасов в каком-нибудь затрапезном парке аттракционов.